Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Мне ужасно интересно наблюдать, как вот во всех этих веках развития мировой гастрономии переплетаются два типа тенденций и событий. Бывают глобальные процессы. Они охватывают целые страны, континенты, они пересекают океаны, они преодолевают горные хребты, они там простираются через столетия. Бывают, наоборот, очень локальные, уникальные, свойственные только вот этому конкретному месту, этому народу, этой национальной культуре события. И то, и другое иногда попадается страшно увлекательное. И то, и другое – это всегда истории, в центре которых люди. У этих людей есть талант, у этих людей много энергии. Эти люди бывают отважными, самоотверженными, они рискуют. Иногда они какой-то гастрономической идее отдают целую жизнь, всю свою судьбу ей посвящают. Но особенно интересно то, что никогда не знаешь, где вот эта локальная, местная, национальная, частная кончается, а начинается всемирный исторический процесс, который охватывает просто всю планету. Спрашиваешь себя, а как одно переходит в другое? Вот как маленькое вдруг вырастает в огромное? Примеров таких превращений кругом полно. Вот один такой случай. Не удивляйтесь. Сегодня про лимонад. Есть на свете одна прекрасная, поистине великая страна. Нежная, необыкновенно красивая, ужасно гостеприимная, веселая и в то же время трагическая, если посмотреть на ее историю. Страна называется Грузия. Приезжаешь в Грузию, попадаешь в рай. Во всяком случае, в гастрономический рай. Все так вкусно, всего так много. Все тебя угощают, все тебе рады. Все радуются тому, что тебе нравится среди них. И поговорить с грузинами за столом – одно удовольствие. Есть только одна тема, на которую говорить с ними трудно. Это грузинские вина. Грузины относятся к своим винам с каким-то особенным чувством. Они очень любят поговорить о том, что Грузия – это вообще такое место на Земле, где человечество изобрело виноделие. Дескать, вот в древней Колхиде человек как раз и одомашнил виноград, тут были разработаны самые первые винные технологии, отсюда все пошло, все остальные просто заимствовали. Но строгой исторической наукой и археологией это не очень подтверждается. Действительно, культура виноделия в Колхиде очень была древняя, и там было много уникальных особенностей, может быть, даже слишком уникальных. Свои отдельные сорта винограда, другие почвы, особенный климат, необычные с точки зрения других регионов технологии. И вино тоже в результате получается довольно необычное. И ему на современном рынке конкурировать с такими более традиционными винными державами, с Францией, Италией, Испанией, а в последний век еще и с Америкой, с Аргентиной, Австралией, Южной Африкой. Довольно трудно. Это вино, что называется, на любителя. Принято говорить, что оно очень плохо переносит транспортировку, что вот стоит грузинское вино вывести за пределы Грузии, и оно уж совсем не то. Так, может, и не надо его особенно вывозить за пределы Грузии. Оно так прекрасно смотрится там внутри. И вот я, когда приезжаю в Грузию, я сам с собой заключаю такой договор, что вот здесь, в Грузии, есть прекрасный, удивительный, особенный, уникальный напиток из перебродившего виноградного сока, который идеально подходит к грузинской кухне, а еще лучше подходит к процедуре грузинского застолья. И совершенно не нужно этот замечательный напиток обсуждать в тех терминах и по тем правилам, по тем лекалам, по которым мы обычно обсуждаем вина из, там, не знаю, Бордо или Напа-Вэлли или из какой-нибудь Тосканы. Пусть грузинские вина остаются грузинским феноменом. Но есть другая вещь, которая делает Грузию, несомненно, великой гастрономической супердержавой. Грузия является всемирной столицей лимонада. И это абсолютный факт. Такого, что происходит в Грузии с лимонадами, не происходит больше нигде на всем свете. Я вот вспоминаю свои первые поездки в Грузию еще подростком и совсем молодым человеком в 70-е, 80-е годы, еще в советскую Грузию, еще в тот Тбилиси, который был столицей Союзной Республики. И, конечно, нет лучшего у меня воспоминания, чем от похода по адресу проспект Руставели, дом 24. Запомнил на всю жизнь. Это знаменитые воды Лагидзе. Там был такой прохладный зал, особенно летом, со страшной жары. Входишь туда, кажется, что там даже такой некоторый полумрак, хотя это только казалось. Там было не жарко, там были мраморные полы, там были мраморные прилавки, и на этих прилавках каплями и струйками были проточены такие ямки и канавки за многие десятилетия того, как туда капала газированная вода из кранов, там были такие краны с газированной водой, и сироп. На этих мраморных прилавках стояли десятки изумительно красивых, разноцветных таких конических колб. Во всех других городах Советского Союза в таких колбах были фруктовые соки. А в водах Лагидзе сиропы, десятки разных сиропов. И процедура заключалась в том, что ты мог составлять любые смеси. Ну, можно было, конечно, и каждый сироп по отдельности просить налить себе в стакан, долить газированной воды, сесть за столик и выпить. Но самое главное, конечно, это было вот это экспериментаторство, особая алхимия, которая там происходила. Можно было взять сливочного и кофейного, смешать вместе, долить газированной воды. Получался ледяной газированный кофе с молоком. Можно было взять шоколадного и мятного, смешать вместе, долить газированной воды. И получалось что-то совсем невообразимое. Много-много лет спустя я попробовал английскую шоколадку After Eight. Помните, есть такие специальные шоколадки, у которых внутри как будто слой зубной пасты. Снаружи шоколад, а внутри мятная начинка. И вот тогда я вспомнил, что однажды в водах Лагидзе я уже ощущал что-то подобное. Много-много разных других смесей и поразительных амальгам можно было сделать из этих сиропов. Забыть это совершенно невозможно. А еще, между прочим, там же пекли чудесные хачапури, такие аджарские, в виде лодочки с расплавленным сыром, в середине с яичным желтком, который плавал посреди этого расплавленного сыра, и вокруг еще растопленное масло. Ах, это совсем невозможно забыть. На самом деле, то, что мы видели тогда в этой пещере Али-Бабы, по адресу проспект Руставели, 24, это был последний всплеск, последний огонек от поразительного совершенно события, которое называлось Митрофан Варламович Лагидзе. Существует огромная мировая история минеральных вод, всяких шипучих напитков, лимонадов и кока-колу. Мы про это обязательно поговорим отдельно. Там есть что рассказать. Это действительно мировая эпопея, которая начиналась с одного английского исследователя, родившегося в первой трети XVIII века. В русской хронологии это значит при императрице Анне Иоанновне. Человека звали Джозеф Пристли. Он был химиком, который впервые изучил состав воздуха, обнаружил, что воздух состоит вовсе не из одного вещества, а из множества разных газов. И среди них есть кислород, есть азот, а есть углекислый газ. Он стал собирать этот углекислый газ, потом научился пропитывать им воду, как тогда говорили. Он это делал просто так, для удовольствия. Потом у него появились последователи, которые уже затеяли это все на коммерческой основе. Сначала в Англии, потом в других странах Европы, потом все это перекочевало в Америку. Все это страшно интересно. Это история бурной, яркой конкуренции, очень мощного столкновения больших энергий, больших денег по тем временам. Вокруг этой газированной воды чего только не происходило. А когда уж к этой газированной воде стали добавлять разные сиропы, вообще случилась, можно сказать, мировая лимонадная война. Но мы все это пропустим, точнее отложим, и поговорим про это как-нибудь отдельно. А пока перепрыгнем, можно сказать, на самый конец этой войны. И напомним, что в мае 1886 года в Америке, в штате Джорджия, в городе Атланта, в аптеке, которой владел фармацевт по имени Джон Стит Памбертон, был придуман напиток Кока-Кола. Нам сейчас интересно вот что. А почему в аптеке? А потому что довольно задолго до этого сложился этот симбиоз газированной воды, сиропов и аптечного дела. Потому что сироп тогда, ну, точнее, довольно долго, уже целый век до этого времени, был просто одним из традиционных способов изготовления и отпуска потребителю лекарства. Он был тем, что называется лекарственной формой. Можно было из лекарства сделать порошок и в виде порошка отдать его пациенту. Можно было сделать пилюлю, можно было сделать капли, можно было сделать мазь, а можно было сделать сироп. И вот этот сироп, целебный, лечебный сироп, аптекари предлагали в своих заведениях пить на месте. И пить, разбавляя минеральной водой, потому что эта минеральная вода, газированная вода, просто ослабляла иногда довольно неприятный вкус этих сиропов. Помогало как-то с этим сиропом человеку справиться. И даже существовала такая форма взаимоотношений, когда аптеки продавали пациентам подписку. То есть человек платил вперед какую-то относительно небольшую сумму, так сказать, со скидкой, и потом на протяжении многих дней, а иногда многих недель, а иногда целых месяцев ходил в эту аптеку в одно и то же время и получал там порцию своей газированной воды со своим лечебным сиропом. И вот именно так это было устроено с Кока-Колой. Правда, немного удалось продать этих подписок, когда Кока-Кола была изобретена. Подписку на нее купили только 9 человек. Хотя производители и изобретатели говорили, что это просто чудодейственное средство, и в состав его входит удивительное целебное вещество из листьев коки. Никто тогда про разные побочные свойства листьев коки и вещества кокаина не особенно задумывался. Но вот это средство помогает от расстройств нервной системы, как обещали его изобретатели, от кашля, от болей в желудке, от застарелых язв и еще много от чего. Тем не менее, в первый момент Кока-Кола большого успеха не получила, а стала популярной немножко позже, когда ее стали продавать совсем недорого, 5 центов за стакан, в качестве просто прохладительного напитка для развлечения публики. В это самое время, на другом конце Земли, в 1887 году, в маленьком городке под названием Кутаиси, человек по имени Митрофан Варламович Лагидзе, совсем молодой человек, ему в тот момент было 18 лет, возглавил производство одной довольно популярной для города Кутаиси аптеки. Это была известная аптека Цезаря Ивановского, хотя на самом деле владели ею два человека. Поляк Цезарь Ивановский и грузин по имени Петр Кокочашвили. С 14 лет Митрофан Лагидзе работал в этой аптеке просто сначала мальчиком на побегушках, потом младшим провизором, растирал там разные порошки, а вот 18 лет возглавил там производство одной из лекарственных форм – сиропов и газированной воды. Потому что в этой аптеке, так же ровно, как и в далекой Америке, с публикой общались в том числе и таким способом. И вот тогда он начал экспериментировать. И начал экспериментировать просто с фруктовыми сиропами. Грузия в этом смысле была исключительно хороша. В Грузии росли замечательные лимоны, мандарины, в Грузии было много малины, в Грузии была прекрасная клубника, в Грузии были дивные груши, яблоки, в Грузии росла волшебная трава тархун, и, наконец, в Грузии был виноград. И из всего этого можно было попробовать сделать сироп и разбавить его чудесной водой, которую даже не нужно было специально газировать, потому что совсем недалеко от Кутаиси располагались источники известного тогда уже на всю Российскую империю водного курорта Цхалтуба. Он и в советское время оставался чрезвычайно популярным. Сейчас, надо сказать, изрядно зачах, но все равно о нем иногда вспоминают. И вот в 1900 году, 13 лет спустя, через 13 лет после того, как он начал командовать минеральными водами и сиропами в этой самой аптеке Ивановского, Митрофан Лагидзе открыл собственную компанию по производству фруктовых вод и позвал одного художника, мало кому известного в то время в Грузии, это он потом получил статус одного из самых знаменитых, самых талантливых, славных, а теперь и дорогих грузинских художников, его звали Гигоза Зиашвили. Этот художник был другом и компаньоном Никопи Расмани. Первые несколько вывесок для духанов и магазинов, а Пиросмани вместе с Зиашвили пытались зарабатывать себе на жизнь именно таким способом, так вот первые несколько вывесок они нарисовали вместе. И именно этот самый Гигоза Зиашвили, который происходил из Кутаиси, написал для Митрофана Лагидзе известный и любимый до сих пор портрет грузинской женщины в традиционном кружевном головном уборе. Говорят, что он рисовал его с матери Митрофана Лагидзе. Это, впрочем, доподлинно неизвестно, но по сию пору этот портрет и написанный тем же Гигоза Зиашвили таким очень особенным, примитивным, наивным, ручным, но очень симпатичным шрифтом текст «Воды Лагидзе» – все это остается фирменным знаком, а тогда вывеской митрофановского магазина. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. Уже в 1902 году Митрофан Лагидзе заработал достаточно денег на своих водах, которые сразу стали пользоваться довольно большим успехом, чтобы поехать путешествовать. Он поехал в Германию, поехал во Францию, где к тому времени технологии газированных, искусственных минеральных вод были развиты довольно хорошо и где производилось довольно много, что важно было всегда, высококачественной тары для этой воды, то есть красивых разнообразных бутылок. А первую свою воду Митрофан Лагидзе разливал по глиняным кувшинам, которые затыкал обычной натуральной пробкой и заливал сверху воском, но довольно быстро ему стало понятно, что надо переходить на стеклянные бутылки. И вот он поехал в Германию и Францию для того, чтобы изучить все это дело, вернулся, и спустя еще некоторое время, уже в 1904 году, производство свое довольно сильно расширил, для чего построил не больше, не меньше, как электростанцию. Вот что он нахватался в этой самой Франции и Германии. И, между прочим, это оказалась первая электростанция в городе Кутаиси, втором по размере городе Грузии в те времена. И тем электричеством, которое оставалось от лагидзовского производства, можно было в первый момент, например, осветить городской театр, потом главный городской бульвар, а потом и большая часть улиц города стала освещаться именно электричеством с этой станции при лимонадном заводе. Вслед за Лагидзе из Франции, где он был, прибыли холодильники. И Лагидзе решил одну из самых сложных технологических проблем, которая перед ним стояла, проблему искусственного льда. Никаких бытовых холодильников в Грузии, конечно, тогда не было. И лед, которым он располагал, так же, как располагали все остальные пищевые производства и рестораны в Грузии, это был лед, который берегли с зимы. Собирали снег, прессовали его, укладывали его в специальных сараях, засыпая сверху соломой, опилками. Ну и вот он так постепенно до осени, до нового снега и доживал или не доживал. Иногда, если выдавалось жаркое лето, то никакого льда по всей Грузии было и не сыскать. Но вот Лагидзе привез промышленные холодильники, и с этого момента вода, которую он торговал в разлив там, в Кутаиси, всегда была холодная, и спрос на нее от этого сильно повысился. Дела у Лагидзе шли хорошо. И выяснилось, что это человек широкой души, это человек большого сердца, и он запомнился огромным количеством всяких прекрасных общественных затей, которые он там, в Кутаиси в своем, который он очень любил и из которого никуда не собирался уезжать, устроил. Он создал там книжное издательство, стал издавать разных грузинских поэтов, он очень любил грузинскую поэзию, стал издавать школьные учебники на грузинском языке. Он создал комитет помощи грузинским воинам, в котором могли лечиться и получать особенный уход, а иногда и добавку к пенсии люди, которые были ранены на разных фронтах Российской империи. В 1906 году начались неприятности. Дело в том, что вот эта самая общественная деятельность Лагидзе, как выяснилось, простиралась существенно дальше, чем это нравилось властям. Революция 1907 года была уже не за горами, она была не за горами и в Грузии, которая на самом деле за горами. Но в Грузии было довольно много всяких революционных брожений, довольно много рабочих комитетов, начинались первые стачки, начинались первые кружки самого разного толка и разных националистических кавказских партий, и большевики, и меньшевики, и всякий бунт, и кого там только в Грузии не было, и Лагидзе довольно активно во всех этих разговорах участвовал и в какой-то момент попал на примету Алиханову Аварскому, тогдашнему губернатору грузинского края, который пригрозил выслать его в Сибирь. И тогда жена Лагидзе по имени Олимпиада, как говорили, большая красавица и умница, которая очень ему помогала во всех его делах, помчалась в Тбилиси и встретилась там с двумя очень важными для тогдашнего грузинского общества людьми, с Акакием Церетели, популярнейшим грузинским поэтом, писателем и философом, и с грузинским поэтом, публицистом, общественным деятелем и видным деятелем грузинского националистического движения тогдашнего по имени Илья Чавчавадзе. И вот она попросила их заступничество, попросила, чтобы они каким-то образом использовали свое влияние и попытались объясниться с губернатором Алихановым. И это помогло. Они Лагидзе, как теперь бы сказали, отмазали. Более того, предложили ему переехать от греха подальше из Кутаиси, где он был ввязан во все эти бесконечные околореволюционные движения, переехать в Тбилиси, посулив ему большое расширение производства. Тут он, конечно, устоять не мог. И прежде всего предложили ему открыть большой фирменный магазин, который по случаю ему достался. Там было свободное помещение. Вот именно там, на Головинском проспекте, который теперь называется проспект Руставели, в том самом доме, на том самом углу, где существовал магазин Воды Лагидзе до, по-моему, 1990 года, когда он закрылся. 84 года продолжалось это лимонадное царство. И тогда же в Тбилиси Лагидзе открыл довольно большой завод, очень современный по тем временам, и к 1910 году оказался в Грузии фактически монополистом. Вообще Грузия к тому моменту славилась переработкой фруктов. Были заводы по производству фруктовых соков, которые разливали их в бутылки и банки. Были даже заводы по производству сиропов, варений, лимонадов и всякого прочего. Но Лагидзе победил их всех. Действительно, у него были какие-то поразительные рецепты, какие-то удивительные секреты, какие-то тайны, которые он берег и хранил, в результате чего эти его сиропы и эти его варенья получались самыми лучшими, самыми душистыми, самыми прозрачными и самыми вкусными по сравнению со всеми его конкурентами. В 1913 году его сиропы отправились на сельскохозяйственную выставку в Санкт-Петербург и выиграли ее. Получили 2 серебряные и 2 золотые медали. На следующий год, в 1914, состоялась европейская выставка прохладительных напитков, такая вот специальная отраслевая выставка в Вене. На нее тоже отправилась продукция Митрофана Лагидзе и тоже выиграла. Опять 2 золотые и 2 серебряные медали. Доходы росли. В 1916 году Митрофан купил дом на улице Грибоедова. Это очень важная тбилисская улица, параллельная вот этому самому Головинскому проспекту, теперь проспекту Руставели. Говорят, что потомки Лагидзе до сих пор живут в одной из квартир этого дома, хотя вон сколько времени произошло. А дальше наступила революция, и, как ни в чем не бывало, Лагидзе пытался продолжать работать, но в 21-м году случился пожар, и его тбилисская фабрика полностью сгорела. Он не хотел сдаваться и перенес производство к себе домой. Стал в подвалах своего собственного дома производить сиропы, разливать воду. И спустя некоторое время большевики решили разобраться с этим. Уже в 22-м году к нему пришли люди в кожаных тужурках, как это тогда называлось, и потребовали, чтобы он прекратил свое производство, а помещение отдал бездомным, разделил его с людьми, которые остались без крова в уже тогда начинавшейся, а на самом деле вполне разгоревшейся во всю силу гражданской войне. 26-м году Митрофан, который почти ничего уже не производил, но продолжал продавать запасы своей продукции в магазине на проспекте Руставели, добровольно передал свой магазин государству. А в 27-м году, совершенно неожиданно, был назначен директором другого лимонадного завода, который тогда же открыли и оборудовали в Тбилиси на улице Клары Цеткин. Эта улица существует до сих пор. Она называется улица Цидамцгбришвили. Довольно далеко от центра города. Кто знает, как устроен Тбилиси, это за знаменитым дезертирским рынком, относительно недалеко от Динамо-арены. И вот это, по существу, самая поразительная история, которая произошла с Лагидзе. Вот все, что я описываю сейчас, это ведь история того, как человек, который начал свое производство в дореволюционные годы и преуспел, сделался важным капиталистом, сделался промышленником, сделался, как про него говорили, миллионером, пережил революцию, приход советской власти и по существу сохранил свое дело. Он до революции был королем грузинских и вообще российских лимонадов. И после революции остался королем советских лимонадов. Таких людей очень немного. Они есть. Это не один Лагидзе. Советская власть удивительным образом позволила пережить себя некоторому количеству очень хороших дореволюционных специалистов. Вот был, например, такой легендарный человек по имени Николай Александрович Ергомышев, который занимался в дореволюционной России развитием рыбоводного производства. И занимался тем, что рыбу можно разводить как любую другую сельскохозяйственную культуру. Не обязательно ее ловить в море или в реке. И он и после революции оказался одним из руководителей уже потом советского рыбного хозяйства. Правда, кончилось это все очень плохо. В 30-м году он был арестован, обвинен во вредительстве и расстрелян. Тогда, вообще в 30-м году, произошло одно из первых массовых дел о так называемой контрреволюционной вредительской организации в области снабжения населения продуктами питания. И большое количество специалистов, которые сохранились на своих местах с дореволюционных времен, тогда собрали, обвинили и казнили. Но несколько человек уцелело. Уцелел, например, совершенно легендарный специалист молочного хозяйства, человек по имени Александр Васильевич Чичкин, создатель первой в России сети молочной торговли. Вообще надо отдавать себе отчет. Я, по-моему, однажды уже рассказывал про это в одном из выпусков моего подкаста, что в России очень поздно, до самого конца XIX века, в принципе, не существовало никаких молочных магазинов. В магазинах продавался только сыр. А все остальное – молоко, сливки, сметану, простоквашу, творог и прочее, прочее, прочее – люди покупали либо на базарах, которые были более или менее в каждом городе, либо у молочниц, которые ходили по домам, по квартирам, договаривались с жильцами и время от времени, по определенным дням, приносили свою продукцию от коров, которые жили фактически в городе. Например, в Москве и в Санкт-Петербурге было большое количество вот таких отдельно стоящих коров, которые жили фактически в городских условиях и которые производили всю эту продукцию, которой, собственно, и питалось городское население. И только в конце, в самом конце 19 века и даже в начале 20-го появилась первая молочная сеть, которую создал вот этот самый Чичкин со своими двумя братьями. Это было совершенно поразительное, невиданное событие, невиданное явление в российском хозяйстве. Так вот, он тоже пережил революцию. И до 28-го года он был старшим консультантом Наркомата торговли СССР и давал советы, очень важные, стратегические советы советскому руководству, как развивать молочную промышленность, при том, что он в 18 году эмигрировал, в 22-м вернулся обратно. Это тоже была удивительная совершенно судьба, как человек по-прежнему остался министром молочной промышленности после того, как был самым главным промышленником в России по этой части до революции. А вот Митрофан Лагидзе остался министром лимонада в Советской России, и никакая революция оказалась ему нипочем. Через полминуты продолжим. А я только хочу вам напомнить, что у меня есть книжка, я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». И вы можете ее найти в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Существует вокруг этого очень много легенд. Например, есть легенда о том, что ровно тогда, когда развивалось вот это ужасное дело контрреволюционной вредительской организации в области снабжения населения продуктами питания, в 30-м году под подозрение попал и Лагидзе. И спасла его знакомство со многими людьми, которые в то время управляли Грузией, в том числе с Берией. И в 31-м году Берия будто бы потребовал, чтобы ему привезли Лагидзе, и он приказал Лагидзе раскрыть свою рецептуру и опубликовать ее. И Лагидзе согласился. И рецепты его знаменитых сиропов были опубликованы специальной брошюрой и рекомендованы для использования на всех аналогичных заводах Советского Союза. И выяснилась поразительная вещь. В них не было никакого секрета. Выяснилось, что это совершенно стандартная рецептура. Вот столько-то сахара, столько-то свежевыжатого фруктового сока или фруктового пюре, столько-то лимонной кислоты, тогда уже была известна лимонная кислота, столько-то каких-то специй, трав. Все это было известно. Всем этим пользовались производители сиропов по всей стране, но ни у кого из них не получалось ничего подобного. И Лагидзе будто бы тогда сказал людям, с которыми он работал при издании этого сборника, что на самом деле важны только две вещи. Абсолютная честность. Что это такое? Честность в подборе исходного сырья, в пропорциях. Ничто не должно быть украдено, ничто не должно быть искажено, ничто не должно быть переврано. И абсолютный вкус. То же самое, что у музыканта абсолютный слух, то есть способность с первого глотка, с первого маленького кусочка, с первой пробы понять, чего здесь не хватает, все ли здесь правильно, может быть, чего-нибудь добавить, может быть, что-то изменить. И все. А больше никаких секретов. Есть еще одна легенда, связанная с Лагидзе, о том, что будто бы в 1934 году, когда Сталин отдыхал на своей знаменитой даче в Гаграх, которая называлась «Холодная речка», Берия привез к нему Лагидзе. Сталин будто бы был большим поклонником его лимонадов и сиропов и потребовал, чтобы он приготовил самый знаменитый свой сироп, лимонный сироп, тот, который, говорят, больше всего нравился лично Сталину, приготовил бы его прямо на глазах у вождя, прямо у него в рабочем кабинете. И Лагидзе приготовил этот сироп и продемонстрировал, что нет никакого волшебства, нет никакого секрета. Просто очень хорошие лимоны, очень качественный сахар, прекрасная вода и абсолютный вкус. Этих легенд было в истории с Лагидзе еще очень много. В 1934 году Лагидзе, видимо, после вот этой знаменитой встречи со Сталиным, если она действительно была, чего мы никогда не сможем доказать и о чем мы никогда доподлинно не узнаем, в 1934 году Лагидзе пригласили в Киев. Это было еще до того времени, когда начальником всея Украины стал Хрущев. Тогда Первым лицом в Украине был Станислав Кассиор, впоследствии репрессированный и расстрелянный. И там Лагидзе попросили проконсультировать киевских производителей сиропов и варений. Мы с вами как-то говорили уже однажды о том, что Киев и в дореволюционное, и в раннее советское время славился своими вареньями, своей работой с совершенно поразительными фруктами, которые там вокруг Киева росли. Вот Лагидзе попросили помочь со всем с этим справиться и разработать рецептуры для традиционных украинских фруктовых консервов. К тому моменту Лагидзе удалили из Тбилиси, увезли его от Тбилиси подальше. Ну, куда можно увезти в Грузии подальше? В Сухуми, на самый край тогдашней страны, где для него был открыт завод. Там было, кстати, налажено производство углекислого газа, чрезвычайно важное для всей этой продукции, потому что до сих пор на всех лагидзевских заводах лимонада либо использовалась природная минеральная вода, как на самом раннем этапе в Кутаиси, либо использовались аппараты для газирования, такие совсем маленькие, малопроизводительные, и это было, что называется, узкое место, которое не позволяло особенно развивать это производство. Ну вот, на заводе в Сухуми было поставлено настоящее промышленное оборудование для производства углекислого газа и для газирования воды, и многие годы Лагидзе продолжал там работать, обрастая разнообразными легендами. Вот помимо тех, что я уже рассказал, их есть еще много. Есть, собственно, самая знаменитая история, что будто бы воды Лагидзе сопровождали собою всю Ялтинскую конференцию и привлекли особенное внимание ее участников, и что Рузвельт потребовал, чтобы ему упаковали с собой 2000 бутылок грузинского лимонада. Ну, это вечная история, мы же с вами знаем, что Рузвельт и Черчилль, они только тем и занимались, что дегустировали разные советские товары в Ялте и потом требовали, чтобы их им поставляли по месту их жительства. Особенно будто бы этим отличался Черчилль, про которого все знают, что он сделался страшным любителем армянского коньяка и потребовал, чтобы ему бесконечно посылали этот армянский коньяк. А еще Сталин посылал английскому королю Георгу сигареты «Прима», таинственные, особенные, с золотым ободком. А в последний год своей жизни, ведь в 1952 году на британский престол взошла королева Елизавета вместо короля Георга, и Сталин уже ей посылал сигареты «Прима» с золотым ободком. В общем, есть бесчисленное множество всех этих рассказов про то, как это все происходило. И будто бы следующий американский президент Гарри Трумэн в свое время отправил Сталину для того, чтобы удивить его, в подарок 1000 бутылок Кока-Колы, а Сталин ему навстречу отправил 1000 бутылок лимонного, грушевого, кизилового и виноградного лимонада от Митрофана Лагидзе. В общем, сказок этих рассказывают бесконечно много. Но главная сказка остается реальной и остается правдивой. Митрофан Лагидзе пережил революцию. Митрофан Лагидзе был одним из редчайших людей, которые шагнули из царской России в советское время, сохранив свое дело, сохранив свой талант, сохранив свой секрет, который заключался в том, что никакого секрета не существовало. Его магазин «Воды Лагидзе» пережил его на много лет. Митрофан Лагидзе умер в 60-м году, а магазин закрылся в 90-м. В 2017 году, вот только что, совсем недавно, относительно новый мэр Тбилиси, им стал всемирно известный футболист, грузинская звезда по имени Каха Каладзе, распорядился выкупить здание на проспекте Руставели 24, где к тому моменту помещался один крупный банк, и в этом доме, в том самом историческом помещении, восстановить хачапурную «Воды Лагидзе» с этими мраморными прилавками, с этими коническими колбами, и со всем этим ассортиментом знаменитых лагидзовских сиропов и с кранами для минеральной воды. Грузия и сегодня великая лимонадная держава. Воды Лагидзе не единственная марка, не будем это скрывать. На самом деле для Грузии сегодня это стало важнейшей индустрией. Есть еще прекрасные лимонады на Тахтаре, замечательные лимонады Зандукели, Задазени, Казбеги, множество разных марок, форм бутылок. Но все они, конечно, наследники великого дела Митрофана Лагидзе. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.